Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Доброе утро, друзья! Действительно, каждый будний день с 8 до 10 утра я Тутта Ларсен и мой соведущий... Нет, я его соведущая, Валентин Алфимов.
А почему так?
А потому что ты у нас один мальчик на двух девочек. Я вообще против гендерного равенства в эфире. Шучу. Ну, просто некрасиво, знаешь. Я и мой соведущий. Это, как всегда, в «Советской хронике», там, знаешь, пишут «Ваня Пупкин со спутницей». Сразу как-то спутница, хоть она, может быть, там, мирового масштаба абсолютно тоже звезда, превращается в какой-то придаток Ване Пупкину. Я придумаю, как это объявлять. В общем, мы с Валентином Алфимовым в эфире с вами радостно обсуждаем все, что происходит в России и мире. Главная новость заключается в том, что начало новой недели и понедельник на нас свалился. Не знаю, как для вас, мне всегда тяжело входить в рабочее русло после
что для тебя понедельник пришел неожиданно?
Ну нет, конечно, он неожиданно пришел, но мой организм все равно отказывается с этим смириться.
Ну ладно тебе, ну хороший день, понедельник, впереди хорошая неделя, рабочая неделя, где я желаю вам, дорогие друзья, и тебе, Тутта Ларсен, ну и себе тоже немножко провести ударно, ну и, соответственно, чтобы прям ух в конце недели быть довольным, как я классно эту неделю провел. Вот, а не просто так тут сказала про то, что у нас тут две девочки, одна у нас просто немножко молчаливая и отвечает только тогда, когда к ней обращаются, и то не всегда отвечает, это наша соведущая.
Идеальная.
Наша соведущая Алиса. Алиса, привет!
Hello! Слушайте скорее утреннее шоу, а то мне не терпится вас порадовать.
Да, мы его включаем? Уже слушаем. Нет, 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 мы работаем в утреннем шоу. И ты, кстати, тоже, Алиса. Скажи, пожалуйста, а какая сегодня погода в Москве?
Сейчас в Москве плюс 18. Облачно, с прояснениями. Дождь начнется днем и не закончится в ближайшие сутки. Будет до плюс 21, а вечером плюс 19.
Я не просто так спрашиваю, почему, какая сегодня погода в Москве, и не очень часто спрашиваю, какая погода в других городах страны. Но вот есть один важный вопрос. Вот именно сегодня. Алиса, а какая сегодня погода в Екатеринбурге?
Сейчас в Москве плюс 18. Облачно,
нет, нет, Алиса, стоп, стоп, стоп. В Екатеринбурге. В Екатеринбурге какая погода?
Я тебе давно сказала. Что за МКАДом?
Сейчас в Екатеринбурге плюс 21. Облачно, с прояснениями. Дождь начнется в течение часа. Днем до плюс 22, а вечером плюс 19.
Спасибо.
Ну, Валь не случайно спрашивает...
Спасибо за доверие. Обращайтесь.
Ага. Валь не случайно спросил про Екатеринбург. Мы волнуемся, потому что вчера в Пилыме, в Свердловской области, выпал крупный град размером со сливу. И пострадали несколько автомобилей, у многих разбиты лобовые стекла. Не все успели заехать под крышу куда-нибудь, там, например, в автозаправочной станции. В общем, на трассе Екатеринбург-Серов и около Пилыма было вчера неприятно.
Да, и вы понимаете, да, что вот на фотках этот град выглядит, ну, просто прекрасно. Такие, как будто...
Как снежки.
Как снежки. Даже, я бы сказал, какие-то ватные шарики такие большие такие лежат на руке. Но вы понимаете, что это лед, который падает с неба в совершенно бешеной скоростью и рушит все на своем пути. И это ужасно. Но вот интересно, что ранее гигантским градом размером вот действительно тоже прям вот с куриное яйцо засыпало еще и Нижегородскую область. Ну, а в принципе, а что нам далеко ходить? Не так давно у нас в эфире был эксперт, директор Института экологии Высшей школы экономики Борис Моргунов. И он говорит, что, ну, ребят, все, прошли те времена, надо привыкать к аномалиям.
Изменения климата, о которых говорят ученые на протяжении уже многих лет, мы наблюдаем то, что называется невооруженным глазом. В каких-то регионах опасные явления и вот эти погодные явления – связанные с аномальной жарой или аномальными осадками. Это, скорее всего, то, с чем нам предстоит столкнуться и к этому привыкать и с этим жить. Ну, смещается все в природе. Черные не достигли полного консенсуса только ли это природного происхождения явление, или и человек с помощью своего называемого антропогенного участия влияет на эти процессы. Ну, скорее всего, конечно же, это и то, и другое. Это как большая совокупность этого влияния, связанного с огромным количеством парниковых газов, которые наша промышленность и транспорт выбрасывают в атмосферу.
Борис Моргунов, директор Института экологии Высшей школы экономики. Вот, был
ну,
с нами.
Я очень надеюсь, что Мосэнерго услышит Бориса Моргунова и будет готовиться к аномальным всяким явлениям в Подмосковье, в результате которого электричество на сутки отключается. Но на самом деле, действительно, смотрите, 40-градусная жара в Якутии, аномальные дожди в Москве. МЧС предупредил об аномальной жаре в Сочи. Завтра там до плюс 37. Граждан призывают не разводить огонь в лесу, носить светлую одежду, головные уборы и не находиться на открытом солнце.
Вот. Хотя в Сочи это сделать достаточно сложно. Ну, ладно, может быть, я бы, наверное, сейчас с большим удовольствием оказался бы именно в Сочи, а не здесь, в Москве, где, кстати, выходные прошли без дождей. Почти. Вчера пролил так хорошенечко, и все. Ну, зато дышать есть чем. С нами на связи Михаил Леус, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Нам ждать каких-нибудь жутких аномалий там вот в ближайшее время, ну, хотя бы в центральном регионе?
Да, но жутко это аномалию назвать нельзя. Центральная часть Европейской России на начавшейся неделе будет в зоне достаточно холодной и преимущественно облачной погоды. Причиной такой ситуации станет циклон, который смещается с берегов Волги в нетипичном направлении. Он идет не с запада на восток, как обычно, а идет с юго-востока на северо-запад. И вот так неторопливо перемещаясь в северо-западные регионы, в течение всей недели он будет формировать ту погоду, о которой я сказал, в центре Европейской России. То есть довольно облачно, практически каждый день дожди кратковременного характера, возможно, локальные грозы, особенно сегодня и завтра, и температура на пару градусов ниже, чем она должна быть в третьей декаде июля. В дневные часы всего лишь плюс 19, плюс 24 градуса, а по ночам от 16 до 11 градусов тепла. Причем во второй половине недели станет еще прохладнее, днем будет всего лишь 17-22 градуса, ну а ночные температуры изменятся незначительно. То есть пока на жаркое лето жителям центральных областей Европейской России рассчитывать не стоит.
Михаил, ну жарко это уже ладно, бог с ним, сухое это хоть будет, хоть месяц один у нас без дождей будет, нет?
Ну, к сожалению, долгосрочные прогнозы сейчас не отличаются у метеорологов особой оправдываемостью, и мы не можем говорить, какой конкретно будет день, скажем, августа. Но в целом прогнозы на последний месяц лета обнадеживают. Если у нас июнь в столице оказался практически в два раза мокрее, чем он должен быть, в месяце июля, который еще только-только перевалил через свою середину, погода уже перевыполнила норму осадков, в том числе и за весь летний сезон уже в столице дождей больше, чем должно быть. Так вот, прогнозы на август говорят, что какого-то катастрофического обилия дождей уже не будет. А по своему такому дождливому статусу месяц будет соответствовать своей норме. То есть от 70 до 80 миллиметров, как это должно быть по климату, этот месяц принесет столицу.
Михаил, спасибо большое. Михаил Леус, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, был с нами. Ну что ж, тебя радует такая погода?
Ну, я очень надеюсь, что хотя бы в августе будет достаточно немного осадков, чтобы я наконец-то засеяла свой злополучный газон, а то скоро рис придется сеять же в Подмосковье.
Но вы же взрослые люди, а радугу больше шаровой молнии боитесь.
То ли большая, то ли малая.
ответится.
Комсомольская правда. Радио поколения Мумитроля.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Ну, действительно, все так и есть. Прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Мы с вами, мы тут друг с другом, а вы с нами, дорогие друзья. Давайте я напомню наши средства связи. 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона. И Viber WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Как вы понимаете, Viber WhatsApp для ваших письменных сообщений. Вот.
Слушай, я сейчас подпевала Земфире и совершенно вот классическую оговорку совершила. Я пела «Я вне закона», и почему-то вместо «я синоптик» я стала петь «я чиновник», и поняла, что пора обратить свое внимание на Хабаровск, где один большой чиновник породил одну большую волну.
Я думаю, что точно так же, как и ты сейчас подпевал Земфире и наш политический обозреватель Владимир Варсобин, который уже находится там больше недели, хочется сказать, в ссылке? Нет, не в ссылке, в командировке, в Хабаровске, и следит за тем, что там происходит. Я напомню вам, дорогие друзья, ну просто в двух словах, вдруг вы пропустили, вдруг вы сегодня вернулись из отпуска, там накануне вернулись из отпуска и просто не в курсе. В Хабаровске губернатор Сергей Фургало арестовали, сначала задержали, потом арестовали, обвиняют его в организации двух убийств и в покушении еще на одно убийство. А люди выходят за него там какими-то совершенно многотысячными толпами. Вот.
И в эти выходные была особенно большая толпа протестующих. Огромный митинг прошел в Хабаровске. И, в общем, очень интересно узнать, что будет дальше, потому что вот-вот назовут нового губернатора Хабаровского края, исполняющего обязанности или временно исполняющего обязанности. И, в общем, народ очень нервничает в ожидании имени этого человека.
Да, а может быть, еще не назвали? Может быть, уже назвали? Давайте сейчас у Владимира Варсобина спросим. Володь, здравствуй.
Доброе утро. Да, здравствуйте. Сам листаю новости. У нас тут уже 3 часа дня, да?
Ну, пора бы уже, да.
Да. Да, и уже половина дня прошло, а как бы вот нет нового губернатора. Да, и всем ожиданий, даже новостей, вот, честно говоря, ну, кроме одной. Конечно, Зикунова, это глава местного парламента и, в общем-то, правая рука Фургалы, вдруг заявила, сделала такой громкий пост в Фейсбуке, что она не то что осуждает эти митинги, она просто говорит, что эти митинги разрушают экономику Хабаровского края, и что если так дело пойдет, отсюда побегут инвесторы, и все будет очень плохо.
Потому что все стоит, предприятия стоят, никто не работает, все только митингуют, да?
Да нет, ну не надо так представлять. Тут митингуют от силы в день, ну не знаю, час-два, может быть. Тем более здесь такая жара, что днем лучше на улицу не выходить. Здесь город живет своей, в общем-то, обычной жизнью, и только его парализует на выходных, когда люди выходят на улицу. И, кстати говоря, вот интересная тема поднял вот политолог, я слышал новости.
Да, про бенефициара.
Да. Это очень больной вопрос, и это очень сильно нервирует этих подписчиков, как можно назвать, демонстрантов, потому что вот и Соловьев, и так далее намекает на то, что это здесь все люди проплаченные и прочее. И мэр местный, в общем-то, это сказал, а потом бегал от митингующих все выходные. Потом они отказывались от своих слов и так далее, но вопрос остался. Я не исключаю, что такие люди при любой заварухе есть. Я думаю, что во время 17-го года, 1917 года, конечно, бенефициар был Владимир Ильич Ленин. Вот. Хотя вся революция делали сначала руками там демократов, либералов в феврале, потом ему, значит, удалось это все перехватить в октябре. Поэтому кто-то действительно, возможно, этим будет пользоваться. Но здесь надо понять, что сначала бенефициар, который организует этот бунт. Или сначала бунт, а им пользуются вот эти люди. Я думаю, что второй вариант. Сначала бунт, А, конечно, к нему подползают и коммунисты, и навальнисты, и кто, какое здесь только чудо не появляется. Тем более, сюда съезжают со всех регионов. Вот, и как мы помним, да, по новостям в Биробиджане, в Владивостоке.
Вот,
и,
конечно, как раз еще дело... один феномен вот этого протеста, да, что теперь не только Хабаровск за своего губернатора, а еще и соседние регионы, ну, за хабаровского губернатора. Или они уже не это, за губернатора, конечно, рубятся?
Да, это, конечно, не за Фургалу. Ну, не за Фургалу уже. Фургала — это такой вот у них, как, ну, я так не знаю, как мученик Иисус Христос, да, извините за такое священное сравнение, но вот он как бы такой просто ориентир. На самом деле здесь выходит по разным причинам такое ощущение, что люди просто, у людей что-то накопилось, их там никто не слушал, а политические силы здесь слабые, вот, их тоже 100 лет никто не слушал. И вот появилась такая площадка, на которую можно выйти и, в общем-то, заявить. И люди тоже воспользовались вот именем Фургала, они, в общем-то, реализовывают свою застарелую жажду демократии и свободы.
Володь, да, прости, Валь.
Да, я хотел услышать Леонида Бляхера, это политолога, с которым Владимир общался как раз буквально накануне. Большое интервью с ним у нас на сайте kp.ru. Давайте как раз услышим. Вот он говорит, что губернатор там, в Хабаровске, как раз должен быть выбранный, и других вариантов нет.
Должен быть выбранный губернатор. Не присланный в подарок выбранный губернатор. У него все есть первый зам. В статусе первого зама он может вполне сидеть на конкурс. Осенью проводятся выборы и выбирается губернатор. То есть совершенно понятно, что вот приезжает Иван Иванович, с ним приезжает масса плюшек, вкусываются деньги примерно столько, сколько идут на федеральные выборы. И может быть что-то получится. Но ДК не стало хуже. Неоднозначный шаг нового губернатора, а скорее всего он будет, и ситуация возобновится заново.
Это был политолог Леонид Бляхер.
Может быть, поэтому тишина пока, да, до сих пор? Может быть, действительно не будет...
Да, Володь, давай как раз вернемся вот к этой теме с губернатором, с временно исполняющим обязанности губернатора. Да, Владимир Жириновский еще вот на этих выходных нам заявил, что вроде как сегодня уже это имя должно быть. Ну и самая вероятная кандидатура – это Михаил Дегтярев, это его там правая рука, скажем так.
Да, я эту фамилию услышал еще неделю назад из окружения местного полпреда. Угу. Да, правда, есть такая вот информация, что возможно, но он не местный, понимаете? То есть все хорошо, да, ЛДПР, да, хороший парень, молодой, перспективный, но не местный. Вот это большой минус, который местных останавливает. Вот. Кстати, вот Дикунова, вот, которую я цитировал в начале программы, угу, вот она считалась здесь самым-самым лучшим вариантом. Во-первых, она была в команде Фургалы, во-вторых, она очень трезво смотрит на ситуацию. Вот. И больше всего, кстати говоря, она возмущается тем, что протестующие, из-за протестующих, здесь выросло количество больных коронавирусом. И это мало кто, вообще-то говоря, конечно, замечает в тылу революционной борьбы, но это проблема. Проблема очень большая.
Да, Володь, спасибо большое.
Но надежда на то, что сейчас кто-то посидит до выборов, и потом городу дадут выбрать самим губернатора, ее пока особо нет, да, получается?
Да, фамилия очень важна сейчас, но я не думаю, что при какой-то священной громкой фамилии все сложат ручки и скажут «Ура!» и пойдут по домам. Нет, здесь проблема. Здесь будет как раз от губернатора много зависеть. Он должен как-то вот подумать, как он явится народу. То есть вот это первые его шаги очень важны.
Yes? Да, Володь, спасибо большое. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомолки», был с нами на связи. Мы продолжим после новостей.
Но вы же взрослые люди. «Комсомольская правда». Радио поколения Ляписа Трубецкого. Взрослые люди.
Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
И с удовольствием делимся с вами своими мыслями, а также новостями и рассказываем обо всем, что происходит в России и в мире. Тут народ подсчитал, точнее, даже не народ, а специалисты подсчитали, в какую сумму россиянам обходятся дети. Ну и, ясное дело, специалистов озарило. Они узнали то, что мы, родители, так знали. На детей уходят миллионы. 20% семейного бюджета уходит как минимум на одного ребенка.
Да, все так и есть. В общем, цифры совершенно ужасающие. Ну, это если так вот посмотреть, просто прикинуть, да. Мы же, когда тратим деньги на детей, ну, мы же не сильно по этому поводу там паримся, задумываемся. Никто не считает, так, я на тебя, между прочим, такой-сякой, потратил за последний год там 100 тысяч рублей, а ты там свинья неблагодарна. Нет, такого нет, конечно, да? Мы просто тратим деньги, ну, как на себя, на семью, на детей в частности, а потом раз, и если прикинуть, правда, ценник получается совершенно удивительный. Наталья Варсегова, наш корреспондент, подсчитала все выкладки есть у нас на сайте kp.ru, и здесь, конечно, прям очень хорошо все получается. Вот, например, я смотрю, от года до 3 лет 358 600 рублей тратится на ребенка, то есть примерно по 12 тысяч рублей в месяц. А мы понимаем, что там годовалый ребенок – это одна история. Трехлетний ребенок – это совершенно другая история. Там от 3 до 7 лет – это уже это третья история. И вот, например, от 3 до 7 лет вот у Наташи получилось, что больше 2 миллионов на ребенка уходит. Во.
Ну да, но это при условии, что ребенок получает недешевые игрушки, что у ребенка есть самокат, велосипед, ролики и планшет, да, ну, то есть секции, кружки, которые тоже не у всех родителей получается бесплатно ребенку обеспечить. Вот. А если уж двигаться дальше с 7 до 11 лет, там у Наташи вообще 4 миллиона с лишним получается, потому что туда еще включаются разнообразные путешествия, а также дни рождения, которые отмечаются не только дома, но и в кафе. Ну, это такая идеальная картинка детства в России. Мне кажется, она очень такая, очень отстраненная от реальности.
А вот отстраненная или нет, да? Давайте вот мы как раз об этом и спросим у вас, дорогие друзья. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, и Viber, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну, это, соответственно, для ваших уже письменных сообщений. Сколько вы тратите на детей? Ну, давайте в месяц посчитаем, да? Там годовые траты, это уже не так просто, ну, вот хотя бы в месяц. Сколько у вас уходит денег на детей? Соответственно, если это один ребенок или там на двоих детей. Ну, в общем, сколько у вас есть, да.
Нам это знаешь, вот опять же в этой же статье на kp.ru рассказывает о том, что в Англии, например, дела еще хуже обстоят, чем в России. Там по официальным подсчетам вырастить одного ребенка с рождения до 18 лет стоит более 9 миллионов рублей. Это, ну, где-то больше 100 тысяч фунтов. И это не учитывая то, что после того, как ты его до 18 лет вырастил, тебе потом надо его в какой-то вуз пристроить. А я не уверена вообще, что в Англии есть бюджетное образование высшее.
Не, оно есть, но это так очень непростая история. Там не такая система образования, как в Соединенных Штатах, например, где все исключительно платное. Вот. Нет, там есть бесплатное образование, но не так
совсем
просто...
Совсем не для всех.
Да, не так просто этим заняться. Вот.
И, кстати... Ну, ты знаешь... Да, что?
Да, вот про деньги многие говорят, когда заходит разговор о том, что а вот почему вы там ребенка еще одного не заведете, да, а почему у вас там вот только один в семье, да, ну вот вроде как-то и троих можно было потянуть. И многие сразу начинают говорить, о, это дорого, это вам практически невозможно, и вообще, если бы государство помогало, то было бы, конечно, очень классно. А вот по этому поводу нам ответил...
Так государство помогает.
А, ну мало помогает, всегда же мало. Ну, мало. При любых раскладах. У меня просто даже слова другого нет. Да? Будут давать 100 тысяч в месяц на ребенка, все равно будет мало. Но не может быть нормально или там много денег, которые дает государство. Ну, так вот, насчет денег нам как раз Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, ответил. Мы вот у него спросили, а если... увеличить финансирование семей с детьми, поможет ли это решить демографическую проблему? Вот что он говорит.
У нас нас все время противопоставляют условно потребность в детях, там, культурные, социальные отношения к детям и финансы. Мол, будет много денег, а детей больше не будет. Или наоборот, что вот смотрите, там в Нигерии, в Афганистане денег мало, а детей много и так далее. Пора экономику деторождения и детовоспитания серьезно и обсуждать, и строить как государство. А давайте с другого конца подойдем сначала. Вот ребенок родился в семье, а сколько он потом государству принесет прибыли? По разные подсчеты, ну, порядка миллиона долларов. То есть миллион долларов – это то, что, который каждый рожденный человек дает государству. И поэтому 9 миллионов затрат, те, которые посчитал ваш корреспондент, это, ну условно, десятая или, там, по крайней мере, 1/7 часть от этого профита. И возникает вопрос, первый, а государство вообще что это не понимает? То есть вот эти пособия, которые часто очень небольшие и недостаточные по сравнению там, с ЕС и так далее.
Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития.
Вот был. Ну да, понимаешь, у нас-то вообще даже нет, например, единого федерального закона о многодетных семьях до сих пор в стране. Да? И в одном регионе детям там выплачивают многодетным семьям на детей какие-то приличные пособия, а в другом совсем нет. И очень много тут вопросов, которые... С 18-й стороны, мне кажется, что деньгами не все эти вопросы решаются, потому что вроде как нам вот эти прекрасные выплаты там многотысячные за ребенка государство стало выдавать, а что у нас, детство стало более счастливым в стране? Или, может быть, как-то родители разумно эти деньги тратят, по большей части они какие-нибудь кредиты ими закрывают, как и я, например, ипотеку. Ну, то есть у меня нет возможности даже отложить было эти деньги на образование детей. У меня, потому что мне надо было квартиру их обеспечить. А если люди в регионах там с этими деньгами, варианты какие, не знаю. То есть нельзя сказать, что эти деньги прям вот идут полностью на ребенка.
С нами на связи Денис Ракша, экономист, предприниматель. Денис Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро.
Помогают дети детей воспитывать или это совершенно разные истории?
Деньги.
Ну, деньги, да. Дети детей иногда помогают воспитывать, но, как правило, мешают.
Я еще, кроме того, что экономист и предприниматель, бывший многодетный отец. Ну, бывший, потому что дети выросли уже.
Так.
У меня 5 детей взрослых уже. Так что насчет того, как многодетные семьи жили раньше, по крайней мере, я знаю много. Помогают ли деньги воспитывать детей? Да, помогают, господи, но кто же скажет нет?
Достаточную помощь государство оказывает для того, чтобы как-то более-менее нормально содержать своих детей? Или, как я уже сказал, надо сильно больше?
Понимаете, с тех пор, как большинство населения переехало в города, и дети перестали быть вот как бы насущной необходимостью для того, чтобы выжить, вот, они превратились в предмет роскоши. Как Мерседес. То есть детей заводят не потому, что без них невозможно выжить, а потому что хочется.
Хотелки свои нужно, значит, каким-то образом содержать, да?
Ну да. Вот, государству, конечно, дети нужны, и поэтому государство всячески стимулирует рождаемость. Не только напрямую деньгами, а какими-то еще там другими вещами. Но, в принципе, то, что государство помогает семьям с детьми, это с точки зрения государства правильно, но, с другой стороны, оно не может полностью брать на себя все расходы по содержанию, по выращиванию детей.
Вот эта методика нашего корреспондента Натальи Варсеговой по подсчетам, сколько денег нужно на ребенка от рождения до года, потом от года до 3, от 3 до 7, она насколько справедлива? Вообще можно ее использовать? Или...
Не насколько, вообще никак. Причем обе методики, там же было 2, одна по алиментам считалась, такая простенькая, а вторая более замороченная, там считалась там, прям вот по возрастным категориям, по товарам и так далее. Значит, почему они обе неправильные? Они обе не учитывают 2 вещи. Во-первых, рост цен, во-вторых, рост доходов. Значит, с ростом цен...
Про рост доходов сейчас наши слушатели вам выскажутся, да.
Значит, смотрите, что сейчас вот в данный момент происходит с доходами, это отдельная история. Но есть очень хорошее исследование, в котором оценили рост цен и рост доходов за период с 2000 по 2018 год включительно. И для нас это идеальное исследование, поскольку там как раз оценивается период 18 лет. То есть с рождения до совершеннолетия. Так вот, с 2000 по 2018 год накопленная инфляция составила 550%, а рост доходов составил примерно 17 раз. Ну, то есть 550% это в 5,5 раз, а выросли цены в среднем, да, но они считали по минимальной корзине. Вот, а рост доходов в 17 раз. То есть он опережал инфляцию в 3 раза. Но инфляция – это не то же самое, что рост цен, ну, вот на детские товары. Соответственно, на детские товары обычно цены растут быстрее, на услуги еще быстрее, поэтому, ну, можно смело предположить, что за этот период они выросли не в 5,5 раз, а в 10
раз. Спасибо огромное, Денис Ракша, экономист.
Вы уже взрослые люди. Пора уже составить бизнес-план. «Комсомольская правда». Радио «Поколение кино».
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Ну, действительно, все так и есть. А еще мы вас, дорогие друзья, тоже призываем нам звонить и писать. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона и Viber WhatsApp +7 967 200 ровно 9702. Давайте мы продолжим с вами детскую тему. Да?
Да, давайте, и вот что пишут наши слушатели. Я своего 14-летку беру на работу с собой, пока каникулы, обеспечивает сам себя. Круто. Моим сыновьям-двойняшкам, делится Оксана, сегодня исполняется 15 лет. Чем старше становились дети, тем меньше тратила, но сейчас они пойдут в 9-й, думаю, траты возрастут. Ваши цифры-то...
Вот, да-да-да, про сферического коня в вакууме хотел прочитать. Ваши цифры, сферический конь в вакууме, все очень индивидуально, дочка 4,5 годика, не более 5000 в месяц, садик, игрушки, одежда, с танцами после открытия еще плюс 3000. Слушайте, ну а вы еду еще посчитайте, проезд и...
Коммуналочку тоже.
Да, коммуналочку тоже на нее заложите. Ну и вот вам будет. Вот, уже
ну,
и цифра другая вырисуется.
Я хотела сказать, что мне один умный психолог рассказывал, что очень было бы неплохо детям рассказывать на самом деле, во сколько они обходятся семье.
Чтобы у них было чувство долга и вины?
Нет, чтобы у них не было чувства долга и вины, чтобы у них было чувство реальности. Потому что зачастую дети действительно... Ну, немножко не понимают вообще математику семейного бюджета, и от этого у них какие-то запросы, там, какие-то претензии, ну, и некоторая беспомощность дальше в выборе там, жизненного пути и вообще отношений с деньгами у самих детей. Вот то, что там Дэйв там написал про то, что с 14 лет его ребенок вместе с ним работает, это, ну, очень правильное решение, но этого, я считаю, недостаточно. Ребенок действительно должен знать, сколько стоит его проживание в семье, сколько стоит его школа, его одежда, там, я не знаю, ну, тот же свет, который на него там, ну, на всю семью, конечно, он тратится, но, например, если ребенок там до часу ночи сидит играет в компьютер, сколько это стоит там по ночному тарифу и так далее, тому подобное. Я такой эксперимент со своим подростком, которому 15, проводила, и должна сказать, что это имело очень интересные результаты, он был в шоке, во-первых, от той суммы, в которую он обходится в нашей семье, а во-вторых, у него немножечко, ну, подумерились его амбиции, знаешь, там, по поводу смартфонов, отдыхов, всяких праздников и прочего.
Окей, ну, не знаю, я, честно говоря, против этого. Я считаю ненужным погружать детей, может быть, у меня просто пока нет 15-летних, да, в то, там, сколько на них тратится. Потому что у меня есть ощущение, что это как раз будет вот, будет восприниматься в том плане, что вот я на тебя в этом месяце потратил 20 тысяч рублей, так что будь добр. Вот, и вот, а вот этого я, соответственно, категорически не хочу. Ну, нет,
да не, ну ты же как подашь, понимаешь, что то, о чем ты говоришь, это манипуляция. Зачем? А то, о чем я говорю, это реальность. Может быть, действительно, в 8-9 лет ребенку об этом рассказывать не нужно. Но вот ты во сколько лет начал работать?
Ну, по-моему, там, ну, если не считать вот эти вот там раздачи листовок, да, то более-менее серьезная работа у меня в 16 лет появилась. Да. Помощником главного инженера проекта. Ну вот, а у меня в 14, а моему ребенку сейчас... Ну, ладно, это совершенно другая история, да.
Нет, я просто тому, что, например, вот моему 15 сейчас, и он еще и не начал даже близко нигде. Угу. Хотя я ему просто предлагаю даже, дружочек, вот давай там мы с тобой запишем видео, я тебе там для Инстаграма моего, я тебе эту работу оплачиваю.
Ну, понимаешь, это такой вопрос воспитания. Людей. Вопрос воспитания, да, и давайте как раз сейчас перейдем вот к теме воспитания, образования, обучения. Вот такая вечная рубка, что должна школа, что должны родители делать, да, где, есть ли там разделение обязанностей или нет разделения обязанностей. Вот такой интересный момент. У нас накануне в эфире был директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Евгений Семченко, и вот в программе «Родительский вопрос», вот, и очень интересную мысль он, значит, такую сказал. Если в двух словах, что не надо судить о преподавателях по результатам ЕГЭ. Давайте сейчас услышим.
Педагог не может быть виноват. И я еще раз обращаю внимание региональных министров образования, руководителей муниципальных отделов образования, директоров школ, чтобы ни в коем случае нельзя оценивать работу муниципалитета, школы, класса, конкретного педагога там, по результатам ЕГЭ, ОГЭ или других оценочных процедур. И тем более недопустимо делать какие-то выводы. Как правило, у нас же, как всегда, это происходит, наказывают невиновных и награждают непричастных.
Угу. Это Евгений Семченко, директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения. Вот эта фраза его начальная, педагог не может быть виноват. Не может быть виноват в том, что выпускник не сдал ЕГЭ по его предмету. И я, честно говоря, когда эту фразу услышал, первое, что мне пришло в голову, это известный стендапер Леха Щербаков, который регулярно говорит про как раз про образование, про школу и про то, как его сын учится в школе.
Самое удивительное, еще хватает наглости позвонить в школу, представляете, звонят до школы. А чего ваш сын так плохо учится? Вы что, дома вообще не занимаетесь, что ли? Тот же самый вопрос к вам. Вы школа, нет? Вы там что, вообще не занимаетесь? Вы школа, я дом. Все, что касается дома, все сделано. Жопа мыта, он поел, все. Все, что касается дома, все сделано.
Ну вот, а все, что касается школы, что-то он не может экзамены сдать.
Ну, вообще, это, из этой речи у меня отозвалась только фраза про то, что у нас любят награждать непричастных и наказывать невиновных, но вот это выступление я тоже не очень поняла. То есть, смотри, я сапожник, я делаю сапоги. Если сапоги развалились, то я, значит, их плохо сделал.
В Министерстве просвещения это значит, что кто-то за ним плохо ухаживал, а не ты плохо сделала.
Я не очень понимаю. То есть я согласна, что, наверное, нельзя сводить образование исключительно до уровня услуги образование и нахождение ребенка в школе – это и отчасти воспитание, и социализация, и взаимодействие. И еще я согласна с тем, что ЕГЭ и всякие прочие тесты далеко не для всех детей действительно являются объективным показателем их уровня знаний. Ну, окей, ребенок может плохо сдать ЕГЭ, но если бы он, например, сдавал другой какой-нибудь экзамен, да, например,
слушай,
это
ну
был
ладно
бы
тебе,
очный
ну,
экзамен.
Слушай, ну здесь речь-то не про форму сдачи, здесь речь совершенно не про ЕГЭ. Любая другая форма, там, форма измерения знаний подойдет, да? Ну, ты смысл
не,
выступления
я
нашего
понять,
чиновника
да.
был в том, что если ребенок плохо учится, это не значит, что учитель дурак. Нет, это именно это и значит, мое мнение.
Нет, ну, послушай, просто когда сдают ЕГЭ, бывают же всякие, ну, фактор стресса, да, там, ребенок мог приболеть, сейчас вот из-за этого ковида там переносились сроки, может быть, это, от этого тоже там дети слабее готовы, потому что нервничают. Но, конечно, говорить о том, что, типа, если ребенок плохо сдал ЕГЭ, учитель тут ни при чем, это как минимум странно. А при чем вообще тогда учитель, да?
Ну, да, собственно, вот здесь вот действительно всплывает тот самый вопрос, где грань ответственности между, ну, заботой родителей и заботой школы, кто вообще отвечает, ну, в частности, за вот эти знания. Давайте ваши сообщения присылайте к нам в Viber, WhatsApp, +7 967 200 ровно 9702, все их почитаем. А мы с Тутой Ларсен вернемся после новостей.
Но уже взрослые люди. А Романе Конти от Шато Шиваль Блан отличить не можете. «Комсомольская правда». Радио «Поколение ДДТ».